Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Россиян могут перевести на новую систему накопительной пенсии без их согласия. Об этом РБК сообщили два федеральных чиновника, эксперт, знакомый с обсуждением законопроекта и источник на финансовом рынке. Граждан автоматически подключат к выплате взносов зарплат в негосударственные пенсионные фонды, а для отказа будет необходимо написать заявление. Это коснется 70 миллионов человек, которые уже находятся в накопительной системе в негосударственных пенсионных фондах или в государственной управляющей компании ПФР «Внешэкономбанк», рассказал источник. Подключение к механизму индивидуального пенсионного капитала будет основано на статье 158 Гражданского кодекса «Форма сделок», согласно которой молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон. Чуть позже было заявление уже со стороны вице-премьера Татьяны Голиковой, которая сказала следующее. «Мы, как соцблок, законопроекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я бы считала преждевременными», сказала Голикова. Ну и с нами на связи Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Добрый день.
Если информация РБК верна, то как в итоге может выглядеть наша пенсионная система?
Ну, мне кажется, это громко говорить про пенсионную систему, потому что все-таки главная основа пенсионной системы – это страховая пенсия, которую получает там более 40 миллионов человек. А вот этот индивидуальный пенсионный капитал – это, во-первых, пока только прожект, как справедливо отметила госпожа Голикова, никто этот законопроект не видел. Поэтому судить можно только, ну, если как бы размышлять в контексте тех предложений, которые были там 2 года назад, 1 год назад.
Ну, я просто обращу внимание, что со стороны Минфина тоже делали заявление относительно индивидуального пенсионного капитала, поэтому создается ощущение, что сейчас работа вокруг него ведется интенсивно. И вот эти предположения от источников РБК, ну, очень похожи на реальные уже идеи.
Нет, я тоже так думаю, что Минфин и Центральный банк, они в этом плане работают, они, собственно, в этом плане с тем или иным, я понимаю, интенсивностью работают уже несколько лет, в желании в том или ином виде возобновить накопительную пенсионную систему, которая, ну, собственно, она и была как обязательная, когда работодатель отчислял деньги, но поскольку уже несколько лет эти деньги, которые отчислял раньше работодатель в накопительную пенсионную систему, они теперь идут в страховую, и, соответственно, новых денег в НПФы, там, ну и в те, кто является молчанами Внешэкономбанк как управляющую компанию, не поступает. У финансово-экономического блока, я понимаю, есть желание, ну и, видимо, у самих финансовых институтов, чтобы возобновился поток денег туда. Только теперь уже, видимо, предполагается, что это, ну, не видимо, а предполагается, что это будет платить не работодатель, а уже сам работник, ну, вернее, так скажем, его, из его зарплаты будут удерживаться соответствующие проценты, и которые будут перечисляться по умолчанию вот в эти финансовые институты, то есть НПФ и Внешэкономбанк.
Плюс уже к тем процентам, которые отчисляются сегодня.
Плюс к тем, нет, это еще раз. Да. То, что отчисляется сегодня, 22%, работник этого не видит, не чувствует.
Да, это
платит
работодатель
сверх его зарплаты, сверх. А это уже будет работника, условно, у работника зарплата, давайте примем условно, 10 тысяч рублей для простоты. С этой зарплаты работодатель отчисляет 22%, это идет на финансирование выплат страховой пенсии. С этой зарплаты у работника сегодня удерживают 13% налога на доходы физических лиц, НДФЛ, и он на руки получает 8700. А если эти предложения будут реализованы, то через несколько лет он будет получать на руки не 8700, а 8100, если он не отпишется. Вот что это означает.
Ну, я так понимаю, что там рассматривается и механизм компенсации за счет каких-то налоговых поблажек в части налога на доходы физических лиц.
Да, да, наверное. Ну, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, но раньше это было, и, соответственно, вот с этих 600 рублей он заплатит меньше на 13%, то есть это на 78 рублей. То есть он реально заплатит не 600 рублей, а 600 рублей минус 78 рублей. Ну, то есть это 13% от 600 рублей.
522 рубля.
522 рубля, совершенно верно, видите, вы быстро посчитали, да, да, совершенно верно, да. А начисление получит как бы на 600.
Ну, все равно это такое лукавство определенное улавливается.
Абсолютно, абсолютно, да. Самое главное, что есть ли у российских работников, подавляющей части, вообще возможность что-либо еще дополнительно отчислять из их зарплаты. Вот в чем на самом деле главная проблема. То есть, конечно, накопительная система, может быть, было бы и неплохо при целом ряде допущений, да, но первое, это чтобы у людей была возможность что-то в течение длительного времени и относительно значимые проценты, потому что там любой процент меньше, чем там 6-5, это вообще ни о чем. То есть это ты ничего не сформируешь даже за 30 лет. Я имею в виду, ну, что-то более-менее осязаемое. Поэтому вот как-то 10 – это что-то такое, ну, хоть как-то, так сказать, приемлемое, да? Но есть ли у российских работников возможность, у подавляющей части, я имею в виду, потому что, ну, там, согласно статистике, там больше 70% получает зарплату там меньше средней, то есть это где-то там 43, 44, 45 тысяч рублей. И то это еще вопрос, правильно ли, адекватно ли эта оценка. Но отчислять от такой зарплаты, там условно от 40 тысяч рублей еще 6%, 2400, да, ну как-то я не думаю, что многие себе могут позволить, имея в виду целый ряд, может быть, более неотложных, может быть, стратегически не столь необходимых, как пенсионное накопление, но людям надо растить детей, лечиться, учить детей, хоть когда-то ездить в отдых, и отдыхать, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, к сожалению, пенсии не являются первоочередной необходимостью. И, собственно, поэтому, я понимаю, и конструкторы этой системы хотят сделать, чтобы это было, ну, так скажем, добровольно-принудительно, да, то есть вот в этом механизм автоподписки же и состоит, что человека по умолчанию туда запишут, а чтобы оттуда отписаться, чтобы тебя не удерживали эти 6%, надо будет предпринять некие определенные усилия, написать заявление, надо узнать, куда написать заявление, по какой форме и так далее, только тогда с тебя перестанут удерживать эти 6%.
Расчет делается на то, что граждане отписываться не будут, если я правильно понимаю.
Ну, надежда. Я знаю, делается ли на это расчет, но понятно, точно было понимание, что если вот предыдущий же был... то есть изначально была вот эта автоподписка несколько лет назад.
Да.
А потом, я понимаю, что там социальный блок правительства был категорически против, и они считали, что нужно, чтобы было добровольное, чтобы человек сам изъявил желание, сам подписал договор, то есть чтобы это было добровольно. Но понимание, что если это будет вот так вот, людям надо будет что-то такое делать и что-то подписывать, было, видимо, понимание, что тогда будет вообще незначимое количество людей, которые на это дело пойдут. И поэтому снова, так сказать, еще такая новая, очередная реинкарнация этой идеи, чтобы все-таки снова вернуться к этой автоподписке, чтобы люди по умолчанию начинали платить. А дальше уже кто проявит энергию, ну, те отпишутся. Ну, кто-то, возможно, не будет там не осведомлен, не знать и так далее, и так далее. Ну,
да, Юрий Михайлович, я думаю, просто я так понимаю, это в любом случае гражданины должны уведомить о том, что у них теперь от зарплаты будет еще дополнительно какая-то сумма отчислять, если,
ну, вот
это произойдет.
Я не знаю. Не знаю, какой это будет механизм уведомления. В принципе, ну, незнание законов не снимает ответственности. Может быть и так. Ну, то есть будет где-то в СМИ, наверняка, вот вы выполняете свою роль, информируете. Вот мы с вами говорим, и тем самым уже людей информируем, да. Ну, и, наверное, так вот через СМИ это будет как-то информироваться, да. Ну, наверное, как-то будет. Ну, не знаю, это надо видеть законопроект.
Ну, я так понял еще из материала РБК, что, возможно, как раз вот эту обязанность информировать граждан возложат на работодателя. И я вот пытаюсь себе смоделировать ту ситуацию, которая произойдет. Я не знаю, условно, 2020 год. Я прихожу на работу, меня бухгалтерия уведомляет, гражданин Карпов. Дело в том, что теперь у нас будут добровольные отчисления в негосударственный пенсионный фонд. Имейте это в виду, у вас теперь будет на руки получаться вот такая-то вот сумма. Все. А дальше, если вы с этим не согласны, вот будьте любезны, сходите куда-нибудь в центр «Мои документы», напишите заявление и откажитесь от этой истории. Я правильно понял?
Ну, возможно, и так. Я единственное, только внесу нюанс, насколько я помню, по крайней мере, в предыдущих редакциях было так, что в 2020 году, ну, в первом году,
да,
будет ноль. То есть это тоже такой еще нюанс, чтобы как-то люди вот вначале вас уведомят 1 января 2020 года, потом, может быть, к 2021 году забудете об этом, и так заявление не напишете. В 2020 вроде как вам и меня надо писать, вас ничего не удерживает. А в 2021 уже как-то оно там, да, ну я шучу.
Уже
может,
и забыли.
Это и не так.
Уже и забыли.
Может, я шучу, может, это и не так. Да, и еще это хорошо, если это будет через мои документы. То есть если вот эта отписка от этих удержаний будет такая, ну, комфортная для людей.
Упрощенная, да.
Личные кабинеты, дистанционные и так далее, и так далее. Хуже, если это будет там одно окошко в городе, понимаете, да? То есть,
чтобы, ну, хуже для граждан, да, лучше для Министерства финансов.
Лучше для финансовых институтов, да, 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 для конструкторов этой системы, да, да.
Ну и вот вернемся к тому, а сколько, в принципе, необходимо отчислять для того, чтобы реально там на какой-то пенсии, ну, давайте не будем брать 10 тысяч рублей, ту сумму, которую вы называли, более симпатичную возьмем 100 тысяч рублей.
Вот, да. Ну, вот, да, вот в этом как бы и есть проблема, что для, на самом деле для людей, у которых низкая зарплата, там вот, ну, 10 тысяч сейчас вообще уже по критически такой нет, она должна быть выше МРОТа, ну, да, то есть да. Поэтому, да. А, то есть для людей с низкой зарплатой, на самом деле, страховая система работает более-менее нормально, в том смысле, что падение дохода человека после выхода на пенсию, оно не столь значимое, да, то есть там при зарплатах там 20-25 тысяч рублей, там 30 даже, да, хуже становится, когда человек получает 100 тысяч, понятно, что у него доходы падают там в 5-6 там и так далее раз, да, то есть там, ну, пенсия условно у него там может быть, кто 100 тысяч получает, там 20 тысяч рублей, значит, 5 раз у него будет в этот момент, если он прекращает работать после назначения пенсии, да, то, соответственно, да. Вот если человек назначает, будет получать 100 тысяч рублей и со 100 тысяч рублей будет платить 6% в течение, ну, тут как бы все очень зависит от доходности, понимаете, да?
Да.
Я сейчас вот так вот вам сходу в уме, я вот, честно говоря, не готов был, что вы меня будете вот так прямо спрашивать. Ну, но я думаю, что давайте по-другому. Будем считать, что доходность нулевая. То есть она, вернее, не нулевая, а покрывает инфляцию. И он 20 лет платит, предположим, да, и 20 лет получает. Ну, вот он будет получать, если он 6 тысяч рублей платит, то он будет и доходность ровно покрывает только лишь инфляцию. Отвлекусь на московскую сторону, за предыдущие там сколько, там 13-14 лет существования НПФ, у них доходность была примерно в полтора раза ниже инфляции. Поэтому, чтобы достичь инфляции, это надо еще...
Ну, постараться.
Я имею в виду никаких... Да. Это надо очень еще постараться. Даже, ну, я имею в виду в среднем НПФ. Я сейчас не имею в виду какие-то отдельные, конкретные, конечно, может быть, были и лучше. Да, наверняка были лучше. Но в среднем по всему рынку НПФ и в среднем за вот этот длительный достаточно период доходность была где-то, если там инфляция была 9%, то доходность была где-то там около 5-6%. Вот, поэтому вот в том примере, что мы таком условном, да, то есть если будет хотя бы доходность покрывать инфляцию, да, то тогда, если ты 20 лет платишь и 20 лет получаешь, ты будешь получать пенсию ровно столько, сколько ты заплатил, а именно 6 тысяч рублей. 100 тысяч.
Ну, так себе история. Ну, и у меня последнее уточнение.
Ну, в реальном выражении, я имею в виду 6 тысяч не в сегодняшних ценах, а в тех ценах, когда, ну, понимаете, в эквиваленте.
А индивидуальных предпринимателей-то совсем забыли? Почему про них сейчас не вспоминают? Или они вот действительно...
Давайте только так. В каком смысле забыли? И сейчас любой человек, индивидуальный предприниматель, не индивидуальный предприниматель, любой может пойти в НПФ, который ему нравится, и любой НПФ с радостью заключит с ним договор негосударственного пенсионного обеспечения. С радостью, я вас уверяю. Но просто таких людей крайне мало, кто для кого как бы продукты, которые предлагаются, были бы интересны. В этом же вся и проблема, что не удалось, к сожалению, сконструировать. Тут не только как бы, это может быть и вина, и беда НПФ, тут как бы целый комплекс причин. Такие продукты, которые были бы интересы граждан. Все-таки же люди сами идут в банки и кладут деньги на депозит, да, потому что в той или иной степени они как бы обеспечивают там хуже или лучше сохранность и там какую-то минимальную доходность и так далее. Люди сами страхуют автомобили, сами страхуют там имущество и даже жизнь страхуют сами. Никто их туда принудительно не заставляет это делать, да. А здесь вот получается как-то вот, поскольку выплаты очень далеко, а расходы сегодня, то а продукт, в общем, непонятно, что гарантирует, ничего не гарантирует, НПФ же не гарантирует вам никакой доходности,
да. Правильно?
То есть в лучшем случае гарантируется возврат номинала суммы, которая внесена.
Ну, будем считать, что эта проблема пока не решена, и здесь вот этим архитекторам этой системы предстоит еще серьезно подумать для того, чтобы сделать НПФ как раз привлекательными для граждан, чтобы они добровольно туда
несли. Если это возможно в условиях той ситуации, в которой находится российская экономика.
Спасибо. Это был Юрий Горлин, заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и то, о чем так долго говорили, наконец должно произойти, а именно дорожные комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения начнут отслеживать наличие полисов ОСАГО у столичных водителей уже с ноября этого года. Об этом говорится в официальном ответе московского правительства на запрос автоньюз.ру. Цитата. «Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого есть страховка, у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает Министерства внутренних дел Российской Федерации, отмечается в сообщении. Ну и сперва проект будет запущен в Москве, а затем в случае успеха эксперимента новая практика должна распространиться и на другие регионы России. Сейчас с нами на связи автоадвокат Сергей Радько. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
А что, правовая база у нас тоже готова вот к этой автоматической фиксации? ОСАГО есть или ОСАГО нет?
А вот правовая база как раз, вот на мой взгляд, под большим вопросом, потому что, как известно, у нас для этого будут использоваться те камеры, которые висят, других пока еще не придумали, но вообще по закону для автоматической фиксации правонарушений должны использоваться, как написано в законе, средства измерения. Так вот, что эти средства могут измерять? Они могут измерять скорость, там, направление движения, но никак наличие или отсутствие полиса ОСАГО. Поэтому, если говорить глобально, чисто юридически, то использование таких средств измерения, которые не измеряют наличие полиса ОСАГО для этого наказания, оно под большим вопросом. Хотя я думаю, что наши суды на это махнут рукой и напишут, что раз все средства сертифицированы, то и штраф обоснованный.
Ну, то есть вы бы, как автоадвокат, не рискнули бы в суде или не очень верите, что в суде вот это решение можно было бы оспорить?
Ну, если такие случаи будут, то я с радостью попробую, может быть, и получится. Конечно, я уверен, что придется идти вплоть до Верховного суда, но ничего.
Да, ну и у вас есть представление, как эта система будет работать? Насколько вот эти базы на сегодня объединены? Насколько проблема с электронными полисами, в принципе, решена у нас? Вот это вот все, насколько организовано?
Я думаю, что пока это все недостаточно организовано, потому что никто не знает, как быстро информация о проданном новом полисе поступает в базу. То есть то ли это час, то ли два, то ли сутки, непонятно. А известно, что даже и за час, тем более за сутки, можно попасть под эту камеру не один десяток раз. И самое главное, есть опасения, которые некоторые специалисты высказывают, и я, в общем-то, с этим согласен, что если штраф назначается по информации из этой базы, в которой нет данных о вашем полисе, о новом, да, то даже само наличие этого бумажного полиса может не быть основанием для отмены постановления, потому что нам могут резонно возразить, что у вас бумажка на руках есть, но поскольку ее в базе нет, то мы ничего не можем поделать, и штраф является законным. То есть пока неизвестно, как это будет оспариваться, потому что если бумажный полис можно таким образом проигнорировать, то все мы становимся заложниками этой неизвестной электронной матрицы, которая будет передавать информацию, а может быть не будет ее передавать. И мы будем зависеть только от того, как быстро эта информация окажется в базе. Более того, ведь у нас очень много баз есть федеральные, есть региональные. Если вы купили полис в одном городе, а поехали в другой, тем более далекий регион, вот совсем не факт, что камера, которая там вас считает, она получит доступ к региональной базе вашего региона и проверит, убедится в том, что у вас есть полис. То есть есть сомнения относительно того, что эта база будет работать очень корректно и правильно.
Да, да, вот здесь как раз и предупреждают, что пока это будет в качестве эксперимента проводиться в Москве, посмотрим, как это будет здесь реализовано, насколько это будет функционально, удобно, и после этого будет приниматься решение о том, внедрять эту систему во всей Российской Федерации или нет. И вот с точки зрения права, а что такое эксперимент, когда человека могут или наказать, или не наказать за какое-то небольшое, но все же правонарушение?
Но если это эксперимент, то я думаю, что это будет, скорее всего, по-моему, в Петербурге есть такая практика, там почему-то к данным водителей не имеет доступ местной администрации, которая у нас называется МАДИ, а у них несколько иначе. Так вот, они там направляют постановление, не постановление, а некий проект постановления о правонарушении, в котором говорят, что вы там были зафиксированы камерой, но как бы штраф мы вам назначить не можем. Может быть, здесь будет тоже некое письмо приходить с указанием того, что вот у вас полиса нет, и вы можете быть наказаны по такой-то статье. То есть это будет, видимо, просто как бумажное напоминание, но никакой юридической силы оно иметь не будет, и, естественно, основания для наложения штрафа не будет. Если, конечно, эту систему не возведут в ранг той, которая является как бы автоматической, измерительной, сертифицированной и так далее.
Но это в таком очень лайтовом варианте, если будут экспериментировать именно так. Но вот здесь просто мы обращаем внимание, что в ответе московского правительства есть такая формулировка: решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Тоже, откровенно говоря, не очень понятно.
Ну, дело в том, что рассмотрение дел по статье 12.37 за отсутствие полиса отнесено к компетенции сотрудников полиции. Поэтому понятно, что выписывать эти постановления могут пока на сегодняшний день в городе Москве и во всей стране только инспектора ГИБДД. Соответственно, в Москве это САФАП, это в области, и в регионах и так далее. У нас в городе Москве правонарушение, которое относится к ПДД, но не относится к ГИБДД, это только лишь парковка, нарушение знаков и разметки. Вот их рассматривает, администрирует МАДИ. А постановление о штрафе, в том числе и за отсутствие страховки, компетентно выносить только сотрудники полиции. Поэтому получается, что на сотрудников ЦАФАПа города Москвы ляжет дополнительная нагрузка по проверке еще и вот этих нарушений.
А, ну слабо верится, что они будут их вручную проверять. Возникает ощущение, что заработает какая-то программа, которая будет уже автоматически выписывать вам штрафы в случае, конечно, если это решение будет принято.
Ну, видимо, программа будет просто выдавать инспектору информацию о том, что такая-то машина там-то зафиксированная согласно базе РСА не имеет полиса, и инспектор будет шлепать постановление о штрафе, так же, как он это делает со штрафами за скорость, за выделенку и так далее. Никакая не вчитываясь и не перепроверяя, самое главное.
Если возвращаться к самим автомобилистам, то, ну, была такая проблема с полисами ОСАГО, что, мол, не все хотели их покупать, и вот в рамках борьбы с этим недугом как раз и вводится автоматическая фиксация. Ну, вот ваша версия, если эта система заработает, тогда проблема будет решена?
Я думаю, сначала нужно эту проблему решить, а потом уже наказывать, потому что многие действительно не имеют полиса не по причине того, что они такие негодяи и плюют на закон, а именно по причине проблем с приобретением полиса, потому что, например, в городе Москве до сих пор есть проблемы с приобретением полиса для иногородних водителей, всего 2 или 3 точки их продают, есть проблемы для приобретения полиса для автомобилей такси. Этой весной всплыла новая проблема, страховщики почему-то отказывались, ну, фактически отказывались продавать полисы ОСАГО мотоциклистам в регионах, где не такой большой выбор страховых компаний, как в Москве, там еще большая проблема, и электронный полис тоже выручает не всегда, потому что зачастую бывает так, что при попытке оформить полис, система глючит, перебрасывает с сайта на сайт, и иногда оформить полис в электронном виде тоже не удается. Поэтому пока такой системы, которая бы гарантировала нам покупку полиса, нет. Я думаю, что вводить наказание за отсутствие полиса, это, наверное, мягко говоря, преждевременно.
Спасибо. Это был Сергей Радько, автоадвокат о новой системе автоматической фиксации нарушителей. В данном случае речь идет о нарушении, имеется в виду отсутствие полиса ОСАГО. Теперь это должны делать в автоматическом режиме. По крайней мере, заявляют о том, что такая система заработает в Москве в качестве экспериментальной уже в ноябре этого года. То есть буквально через месяц вас в автоматическом режиме уже начнут штрафовать, если у вас нет полиса ОСАГО. Наверняка среди нашей аудитории есть те, у кого полиса не было, возможно, никогда, но, возможно, и кто не планировал покупать. Ну что, теперь все, теперь получается в этой дискуссии относительно необходимости покупки полиса ОСАГО можно ставить точку или как? Вы намерены и дальше бороться с системой? 7373948, телефон прямого эфира, смс плюс 7925888948, да и работает наш телеграм, говорит МСК-бот о системе автоматической фиксации нарушений. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, был какой-то период, когда ездил вот именно без страховки. Вот, но скажу откровенно, если бы была такая система, то я бы, наверное, побоялся, это меня побудило бы активнее предпринять меры, чтобы ее купить. Это первое. А второе, вот по поводу эксперта, который выступал и говорит, что непонятно, как быстро будут передавать данные. Вот по этому поводу есть комментарий, но так можно уже страховку оформить заранее, там, за 2 недели, за месяц. Ни у кого не возникнет никаких проблем, и этого времени достаточно, чтобы занести ее в базу.
То есть вы морально уже к этому готовы?
Да, я к этому готов, и да, и считаю, наверное, что это правильно.
Спасибо, принимается. Еще 7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте. Мимо, хорошо. Ну и пройдемся по комментариям. Как-то никогда не было полиса, интересуется Александр Бербасов. Ну вот у меня есть парочка знакомых, которые, да, никогда не обладали полисами ОСАГО, но теперь, видимо, им придется как-то поменять свое отношение к происходящему. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, в эфире.
И хорошо, и плохо одновременно. Был вариант, когда машина бьет, оказывается, ОСАГО недействительный, в конечном итоге через суд приходится решать. И другой момент. Такое количество работы повиснет на сотрудников. Если у нас, давайте так скажем, машина на газоне стоит, она по фотографиям не твоя. В течение 10 дней не обжаловал, ты был в командировке в отпуске. Автоматически через судебных приставов деньги изымаются, счета заблокируются. То же самое, причем момент такой, замначальника не рассматривает. Явно фотография даже если другой машины, подписывается, не глядя, лишь бы получить средства. Здесь будет точно такая же система. Я в очень большом сомнении, процентов там, не дай бог, да, даже если 1 из 100 таких документов.
То это довольно много.
Проблем, но они будут.
Да.
Это очень будет плохо, очень.
Спасибо, принимается. Это были комментарии наших слушателей. Сейчас 16:30, новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ввод в эксплуатацию первых блоков ТЭС в Крыму запланирован на начало ноября. Об этом с памяткой срочно сообщает агентство ТАСС. Сейчас о других новостях. Россия совместно с партнерами из Европы ведет разработку гиперзвукового самолета, рассказал генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института Кирилл Сыпало в телестудии Роскосмоса. По его словам, топливом для перспективного самолета будет служить водород. Самолет будущего, он не один, это целая линейка самолетов. Прежде всего, это сверхзвуковые, впоследствии гиперзвуковые перелеты, в том числе орбитальные самолеты, которые позволят существенно, в разы, сократить время доставки пассажиров и грузов на удаленные расстояния, что очень актуально для нас, так и для стран БРИКС, с учетом их географического положения, рассказал глава ЦАГИ. Сыпало отметил, что в институте занимаются разработкой проектов, использующих альтернативные виды топлива. Проект по гиперзвуковому гражданскому самолету, который разрабатывается вместе с европейским сообществом в рамках проекта HexaFly, как раз предполагает использование двигателя на жидком водороде. Ну и по его же словам, пассажирский сверхзвуковой самолет может пойти в серию в России уже к 2030 году, то есть ждать осталось совсем чуть-чуть. С нами на связи Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт». Олег Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, любопытные проекты, о которых нам сейчас рассказывают. Более того, свой сверхзвуковой самолет обещают в серию уже к 2030 году. Это фантазия или действительно известно об этих наработках?
Корректнее было бы сказать так, что научное сообщество предполагает, что удастся создать необходимые технологии и отработать их для того, чтобы уже к 2030 году, используя эти наработки, авиационная промышленность могла создать современные на тот момент образцы летательных аппаратов, которые будут способны летать на сверхзвуке и возить пассажиров. И это не значит, что экономика авиаперевозок позволит производить такие самолеты и их эксплуатировать. Это не значит, что законодательство позволит эксплуатировать сверхзвуковые самолеты в Соединенных Штатах или что будут готовы нормы для сертификации таких самолетов. Речь идет именно о том, что ученые сделают свою часть работы.
Откуда может возникнуть такая уверенность, что к 2030 году уже вот эти наработки будут готовы до воплощения?
Ну, во-первых, мы понимаем, что программа HexaFly базируется не на пустом месте. Если мы посмотрим на историю сверхзвуковых пассажирских самолетов, она насчитывает уже десятилетия. Использование водорода в гражданской авиации, к сожалению, еще только лишь в перспективе, но опытные самолеты на водородном двигателе летали еще в прошлом столетии. Исходя из этого, некоторые элементы очень сложной картинки, сложного пазла, уже присутствуют. Осталось лишь собрать их воедино и воспроизвести на современном техническом и технологическом уровне.
Иными словами, берем Ту-144 или «Конкорд», снабжаем его водородным двигателем, и вот уже как будто бы новая технология, которую можно реализовывать.
Но есть много деталей. К примеру, и Ту-144, и «Конкорд» создавали очень серьезный звуковой удар, что не позволяло их эксплуатировать на международных трассах, связывающих пункты Северной Америки, допустим, с Европой. Кроме того, экономичность таких самолетов вызывала очень серьезные опасения. Ну и исходя из этого, нужно решить еще очень большое количество проблем, прежде чем такой самолет сможет приступить к коммерческим перевозкам.
Ну и почему водород? Он экологичнее, он экономичнее? В чем его преимущество?
Если говорить о преимуществах водорода с точки зрения экологии, это, безусловно, один из самых чистых видов топлива. Проблема только лишь с тем, что потребуется затрачивать большой объем энергии, получаемый, может быть, не из чистых источников, на производство самого водорода. Но водород сгорает, дает чистую воду, и в этом плане он и является идеальным топливом. Кроме того, по энергетическим показателям водород очень хорош, у него высокие показатели. И, наконец, его можно использовать для охлаждения элементов конструкции, с учетом того, что самолет, летающий на очень высокой скорости, будет подвержен серьезному нагреву, охлаждать некоторые элементы его конструкции будет необходимо, и водород в данном случае оптимальное решение.
Ну и еще одно важное уточнение. Все-таки директор ЦАГИ рассказывает о работе с европейскими партнерами. В последнее время с европейскими партнерами были определенные трения, прежде всего из-за политической конъюнктуры. Вот эта работа не останавливается? Она ведется исключительно учеными или подключаются в том числе и конкретные авиапроизводители, какой-нибудь европейский Airbus или наши авиастроители? Как это делается?
Сама конструкция научных исследований, как правило, предполагает, что в них участвуют и ведущие научные центры, такие как российские ЦАГИ, и крупнейшие учебные подразделения, ну, условно говоря, факультеты различных университетов. И сами авиапроизводители, которые в дальнейшем получают результаты научных исследований. В итоге доступ к полученным материалам имеют все участники проекта, но, соответственно, только авиапроизводители дают дальнейшую жизнь этим наработкам, воплощая эти наработки в тех или иных конструкциях.
Или не дают, соответственно.
Или не дают. Мы помним, что, к примеру, Соединенные Штаты Америки в гонку за сверхзвуковой пассажирский самолет ввязались. Более того, они были первыми, кто заявил о таких амбициях. Но потом, оценив все затраты, решили, что сверхзвуковой пассажирский самолет они делать не будут. Вполне возможно, что и в каком-то будущем ученые создадут необходимый набор технологий и решений, но промышленность сочтет, что еще рано выводить на рынок такой продукт. В любом случае технологии будут необходимы чуть раньше, чуть позже, но они будут востребованы, потому что возможность значительно сэкономить при перелетах на межконтинентальные расстояния, в первую очередь по времени пути, это то, к чему человечество неизбежно будет стремиться.
Спасибо. Это был Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», о тех наработках, которые есть сейчас и у наших, и у европейских ученых, которые, возможно, в недалеком будущем будут реализованы уже в конкретных самолетах, которые займут свое место в небе. Но посмотрим, насколько эти фантастические пока проекты удастся реализовать. Ждать осталось недолго. Напомню, пассажирский сверхзвуковой самолет может пойти в серию к 2030 году. Это как раз слова генерального директора ЦАГИ Кирилла Сыпала. Сейчас идем дальше.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сейчас, пожалуй, о самом громком спортивном событии в России. Дело в том, что Игорь Акинфеев принял решение завершить карьеру в сборной России. Игорь Акинфеев играет в футбол, стоит на воротах, это так, на всякий случай напоминаю. Пресс-служба ЦСКА опубликовала на официальном сайте команды обращение футболиста к болельщикам, в котором он объяснил причину ухода из национальной команды. Цитирую. 15 лет в сборной – огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм, все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, написал Акинфеев. Напомним, Акинфеев выступал за сборную России с 18 лет. Футболист впервые вышел на поле в составе национальной команды 28 апреля 2004 года в товарищеском матче против Норвегии. Встреча тогда закончилась поражением российской сборной со счетом 2-3. Всего футболист провел в составе национальной команды 110 матчей, в которых пропустил 95 мячей. В 2017 году Акинфеев стал капитаном сборной России, футболист выводил команду на поле и на домашнем чемпионате мира 2018 года, где команда дошла до четвертьфинала. Ну и что касается будущего капитанской повязки, то сегодня уже поступила информация о том, что ее наденет Дзюба, и он, соответственно, станет капитаном сборной России. Сейчас с нами на связи Нобиль Рустамян, комментатор Матч ТВ, футбольный обозреватель. Нобиль, здравствуйте.
Здравствуйте.
С кем можно сравнить Игоря Акинфеева? Сегодня уже много таких сравнений прозвучало. Его и с Яшиным сравнивали, и с кем-то... Ну, вот ваше уже экспертное мнение.
Акинфеев – это, безусловно, один из величайших вратарей в нашей стране. Я думаю, что сравнение с тем же Яшиным – это вопрос времени. И когда Игорь карьеру свою завершит окончательно и пройдет несколько лет, тогда можно будет... уверенно об этом говорить, потому что все познается со временем, да, все величие человека и спортсмена в том числе. Акинфеев абсолютно лучше, уже сейчас, можно говорить, уверенно, вратарь этой эпохи, эпохи российского футбола, которая там, длится 30 лет, наверное. Я думаю, что это однозначно сильнейший вратарь, который добился великолепных результатов и, мне кажется, провел очень красивую карьеру в сборной. Да, ну а в ЦСКА она, к счастью, продолжается, и как минимум еще 4 года мы будем наслаждаться его игрой.
Ну, нога Акинфеева, уход из сборной, все это как будто бы на мажорной ноте, он уходит героем сборной России по футболу. Вот такие моменты как раз остаются в истории, правильно понимаю?
Это самый сложный выбор для спортсмена, футболиста, уйти, потому что всегда есть желание играть, но уйти вовремя – это большое искусство, и это не всегда... очень непросто, и я думаю, что Игорю это решение далось очень-очень тяжело, потому что он большой спортсмен, он всегда хочет побеждать, но, мне кажется, мудрые слова о том, что надо дать дорогу молодым, и, безусловно, я думаю, что Игорь останется в истории как не просто великий спортсмен, но и как великий человек.
Ну, а что касается молодых, кому уступает дорогу Игорь Акинфеев?
Нету одной фамилии, нет фамилии, что на наследие Акинфеева тот или другой. Сейчас второй вратарь сборной Вунёв, это вратарь «Зенита», у него прекрасный шанс стать вратарем на долгие годы, но сейчас в России открывается конкуренция, потому что есть другие молодые вратаря, в том же «Спартаке», есть талантливые игроки, все это прекрасно знают, тоже Максименко, Селихов, есть вратари в других клубах, поэтому вот теперь вопрос открытый, посмотрим со временем, кто станет стражем ворот сборной.
Что у нас вообще с вратарями и вратарской школой? Вы перечисляете фамилии молодых футболистов, но насколько они по своему масштабу, таланту вратарская вообще соизмеримы?
Школа, да? Вратарская школа в России, она замечательная. У нас есть, возможно, проблемы в других позициях, но у нас никогда не было проблем с вратарями. Они всегда были очень надежные, качественные, очень хорошими, сильными качествами, опять-таки. Поэтому, если вы перешли в вратарскую школу, напрасно. Поэтому я думаю, что с вратарями в России проблем не будет. Эта позиция у нас, мне кажется, одна из самых спокойных с точки зрения будущего. Талантливые вратари есть, и я думаю, что они будут появляться, их будет много.
Я просто вспоминал фамилии великих наших вратарей, вспомнил Яшина, который отмечен на мировой арене.
Яшин,
Досаев отмечен на мировой арене.
Ну, конечно, их много. Мы просто...
А Акинфеева-то почему не отметили? Вот при всем при том, что он 15 лет в сборной...
А кто его не отметил?
Ну, я имею в виду, что вот призов, как Яшин, Досаев получали, я не помню, или он все-таки получил...
Как... Ну, Акинфеев не играл. Все же футбол 50 лет назад, и... Но если вы хотите Яшином, Яшин не вратарь, который получал золотой мяч. Таких больше нет. Не то, что в России, а в мире. В Италии нет вратарей, которые получают золотой мяч. В Англии нет, в Бразилии нет, в Испании нет вратарей, которые получают золотой мяч. Яшин уникальный. Поэтому в этом компоненте сравнивать с Яшином...
Бессмысленно, понимаю.
Некорректно, да? Кисель получал огромное количество наград на той стороне. Он большой имя в европейском футболе. Это так, потому что его в Европе хорошо знают. Он, к сожалению, там не поиграл. Но я говорю, к сожалению... с моей точки зрения, а для болельщиков ЦСКА это вообще супер событие, что вратарь провел всю свою карьеру в ЦСКА. Поэтому здесь как посмотреть. Я уверен, что если бы Игорь уехал там, 20-25 лет в Англию, или в Италию, или в Германию, он бы сделал бы себе прекрасную карьеру, но выбор человека, он предан красно-синим цветам армейского клуба, он захотел так вести карьеру. Мы за это не можем его осуждать, наоборот, это верность, которой стоит дорожить. Так что в этом плане Акинфеев
в истории ЦСКА вообще, возможно, самый футбольный ЦСКА, один из самых великих игроков.
Да, я просто, опять же, вспоминая фамилии, громкие фамилии наших вратарей, вспомнил бабочку Филимонова. Да вот нога Акинфеева, конечно, выглядит лучше, чем бабочка Филимонова. Как-то так, звучное, что ли, получается.
Ну, это уже вы можете сами придумать.
Хорошо.
Вскоре я говорю о том, что Акинфеев остался в истории сборной России вратарем, с которым он, между прочим, выходил в полуфинал чемпионата Европы. Да, сборная выходила с ним в полуфинал чемпионата Европы 10 лет назад. А в этом году она вышла в 1/4 чемпионата мира. Я не знаю, очень мало спортсменов, которые могут таким, я имею в виду российских,
да,
которые могут им похвастаться. Ну, Игнашевич то же самое проделал. Вот в течение, и Жирков там то же самое сделал. Поэтому таких спортсменов мало. Да, но Акинфеев, все же вратарь — это особенная позиция на футбольном поле. Он был и на Евро, это был главный успех сборной России на чемпионатах Европы. России, я подчеркиваю, не Советского Союза, а России. И на чемпионате мира — это главный успех на чемпионатах мира сборной России. Поэтому вот так.
Спасибо. Это был Нобель Арустамян, комментатор Матч ТВ, футбольный обозреватель. Быстро проведу голосование. Несмотря на то, что у нас как-то принято критиковать футболистов, но вы готовы сказать спасибо, Игорь, например, 134, 21, 35, или, ну, наконец-то, Игорь, ну, в смысле, пора, давно, это 134, 21, 36. Спасибо, Игорь, 134, 21, 35, наконец-то, Игорь, 134, 21, 36. Несколько комментариев приму, 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Да, но и мне кажется, он зря, Акинфеев говорит, что он уходит. Наверное, наши все-таки обратятся. В ближайшие 2-3 года надо ожидать возврата Акинфеева.
Почему? Это... А что, неужели нет достойной смены? Как же вот эти фамилии, которые прозвучали? Ну, да?
Будет достойная смена, вот увидите. Придем на какой-нибудь турнир, и придется брать Акинфеева в том числе. Потому что нужна... Вы знаете как, Дино Дзоф, например. Вот у итальянцев были, но Дино Дзоф 1-40 лет ездил. Ну, и Буффон там.
Буффон? Что уж так далеко-то залезать, да?
Дзоф 42 ездил.
Хорошо, принимается еще. 7373948. Телефон прямого эфира, слушаем вас. Да, здрасте, Алексей Борисович.
А я, пожалуй, скажу наконец-таки.
Почему?
Потому что качество игры команды зависит не только от тренера, а главным образом от капитана и, самое главное, от вратаря. Вот у нас в советское время был Досаев.
Был.
Вот. Он, в общем-то, очень грамотно и довольно-таки по-жесткому организовал свою защиту. И, в принципе, команда, в которой он играл, она, в общем-то, была на чемпионате одной из лидирующих. Потом даже его, кстати, как лучшего вратаря взяли, по-моему, играть итальянцы. Но вот там как раз он себя не проявил, потому что, наверное, качество вратаря проявляется не только как вот он сам играет, но и, в общем-то, дисциплины и самой команды. Наверное, в Италии, в общем-то, это у него не сложилось. Поэтому я считаю, что те неудачи, которые были последние годы, проявляются у нашей команды, в общем-то, отвечает не только за это тренер, но и капитан, и тем более вратарь.
А почему вы говорите только о неудачах? Но все-таки выход в 1/4 финала чемпионата мира, ну, можно расценивать как большой успех.
Да ну что вы, перестаньте. Футбол наш... Кстати, последние годы, конечно, вот наш футбол можно смотреть, могу сказать, потому что я, в общем-то, когда включаю, я даже иногда обращаю внимание, что футбол, в общем-то, интересен.
Да, даже иногда досматриваем матчи до конца. Как-то так.
Я не досматриваю
никогда. Я понял. Хорошо, спасибо. Досаев играл за Севилью, то есть в Испании. Это Мартин напоминает. Да, и Абдул же об этом пишет. Ну и что еще? Давайте один комментарий. И голосование. Спасибо, Игорь, 134, 21, 35. Наконец-то, Игорь, 134, 21, 36. Много критики. Например, Виктор пишет, да ни о чем. Вратарь из Тульского Арсенала гораздо лучше. Ну так хорошо, значит, у нас есть на кого оставить ворота сборной, в конце концов. Спасибо, Игорь, фанат «Локомотива». Это Алекс Перепелкин написал. Ну и, пожалуй, один комментарий еще успею, да. Совсем коротко, 20 секунд у вас, да, мимо. Ну и хорошо. Тогда остановлю голосование, буду подводить итог. Результат голосования следующий. 62% наших слушателей, узнав о том, что Игорь Акинфеев уходит из сборной, не вешает бутсу на гость, а просто уходит из сборной и останется в составе ЦСКА, говорят «Спасибо, Игорь», 62%. Ну и 38% говорят «Наконец-то». Игорь. Так проголосовала наша аудитория. Ну а сейчас у нас радиошкола.